Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Семица. Православный взгляд на события в мире». В студии Марина Селенкова и сегодня в нашей программе. На инаугурации президент говорил от сердца. Представитель Украинской Православной Церкви пожелал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому на 100% воплотить все добрые намерения. Подвижник благочестия 28 мая Православная Церковь чтит память Пахомия Великого. Яркие цветы и море фантазии. Ко дню защиты детей в детской богословской школе «Лестница» состоялся мастер-класс по петриковской росписи. 31 мая музыкальный мир отмечает День памяти Франца Йозефа Гайдна. Каким был при жизни великий композитор, которого называют отцом симфоний? Покровское поле. Под таким названием в Одесской епархии пройдет фестиваль духовного и народного творчества для всей семьи. Главным событием прошедшей недели для всех граждан Украины стало торжественное заседание Верховной Рады, на котором принял присягу шестой президент Украины Владимир Зеленский. На церемонии инаугурации присутствовал блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. Представитель Украинской Православной Церкви пожелал новому президенту Божьей помощи во всех его благих начинаниях и прежде всего в деле прекращения войны и объединения украинцев.
Мне сподобалось в данной церемонии то, что президент говорил от сердца, говорил просто.
Мне понравилось в данной церемонии, что президент говорил от сердца, говорил просто. И думаю, что те слова, которые он говорил, это не был какой-то маскарад. Это было то, чем наполнена его душа, и что является его главным желанием в его каденции президентства. Это прекращение войны, это то, чтобы людям улучшить их условия жизни в нашем государстве. И то, чтобы объединить государство, а не разделять его ни по каким признакам. Нужно людей объединять, а не разъединять.
По его словам, инаугурация Зеленского стала апофеозом, кульминацией выбора большинства украинцев, которые они сделали на последних выборах президента Украины. Представитель пожелал Зеленскому Божьей помощи в осуществлении задуманного, так как уверен, у нового президента Украины добрые планы.
Если человек не имеет добрых намерений, он никогда добро не сделает. А он имеет добрые намерения. Пусть ему Бог помогает, чтобы они осуществились на все 100%.
Уроженец Верхнего Египта, он крестился уже взрослым, попав по призыву в армию императора Константина Великого. Это произошло примерно в то время, когда Антоний Великий взошел на гору, чтобы там провести в уединении и молитве 20 лет. Тогда многие аскеты покидали, по его примеру, долину Нила, уходя вглубь пустыни. Одним из них стал Пахомий Великий. Его память Православная Церковь чтит 28 мая. Подробнее о великом подвижнике в сюжете Анатолия Басова.
Родился преподобный Пахомий в III веке, в Фиваиде, и получил хорошее светское образование. Он стремился стать христианином. Пахомий принял святое крещение и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Почувствовав необходимость в духовном руководителе, он обратился к фиваидскому пустыннику Паламону. Был принят старцем с любовью.
Однажды, после 10 лет пустынной жизни, преподобный Пахомий, идя по пустыне, остановился у развалин селения Тавениси и услышал голос, приказавший ему построить на этом месте обитель. Святой старец Паламон благословил начало основания обители и предсказал будущую ее славу. Вскоре преподобный Паламон отошел ко Господу. Тогда святому Пахомию явился ангел Божий в образе схимника и вручил ему устав монашеской жизни.
Постепенно к преподобному Пахомию стали собираться ученики. Он ввел устав общего жития, установил единообразие для всех в пище и одежде. Преподобный считал, что послушание, исполняемое с усердием, выше поста и молитвы, и требовал от иноков точного соблюдения устава, строго наказывая нарушителей.
Однажды к преподобному Пахомию пришла его сестра Мария, которая давно желала увидеть брата, но строгий подвижник отказал ей в свидании и через привратника передал ей благословение вступить на путь монашеской жизни, обещая в этом свою помощь. Мария заплакала, но поступила согласно указанию брата. Тавенистские иноки построили для нее жилище на противоположном берегу Нила. К Марии стали собираться инокини, и вскоре создалась женская обитель со строгим уставом, который был передан преподобным Пахомием.
Число иноков монастыря быстро возрастало, что вызвало необходимость постройки еще 7 монастырских обителей. Суровый и строгий к себе, преподобный Пахомий имел великое милосердие и снисхождение к недостаточно зрелым духовно инокам. Преподобный учил всячески опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить кого-либо.
С особой любовью относился Пахомий к больным инокам. Он посещал их, ободрял унывающих, убеждал благодарить Бога и возлагать надежду на Его святую волю. Больным он ослаблял пост, если это было необходимо для их выздоровления. Преподобный Пахомий всегда поучал иноков иметь надежду только на помощь и милость Божию. В обители как-то случился недостаток пшеницы. Целую ночь святой провел в молитве, а утром привезли от начальника города большое количество хлеба для монастыря, не взяв ничего в уплату. Господь сподобил преподобного Пахомия дара чудотворения и исцеления болезней.
Святой знал, что последние монахи не будут иметь такой ревности к подвигам, как первые. Преподобный Пахомий горько плакал, взывая ко Господу и прося милости к ним. В ответ он услышал голос: «Пахомий, помни о милосердии Божием. О последних монахах знай, что и они получат награду, ибо им придется страдать от тяжкой для инока жизни». Скончался преподобный Пахомий около 348 года, в возрасте 53 лет, и был погребен у горы возле обители.
Фестиваль духовного и народного творчества для всей семьи «Покровское поле» состоится 2 июня в Одесской области. Он пройдет по благословению митрополита Одесского Измаильского Агафангела. В программе мероприятия множество интересных конкурсов и мастер-классов. Всех участников ждет выездная кузница и большая гончарная мастерская. Желающие смогут помериться силами в перетягивании каната, а также принять участие в мастер-классах мастеров народных ремесел. Для малышей состоится запуск воздушного змея, пройдут веселые конкурсы и игры, а также будет действовать контактный зоопарк с домашними животными. Во время концерта перед зрителями выступит мужской хор Иверского монастыря, молодежный хор Одесской епархии и народные коллективы города и области. Для всех участников фестиваля будет организована праздничная трапеза на полевой кухне. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Жизнь человеческая не проходит без скорбей. Это и крушение наших планов и надежд, несчастные случаи и болезни. И часто эти скорби и испытания повергают человека в уныние. Как смириться с этими скорбями? Как не утратить бодрость духа? Ответы пастыря на эту тему разместил сайт «Православие.ру». Божественная литургия, как и 17 веков назад, начинается с проскомии. Что это и чем отличается сегодняшняя литургия от совершаемой первыми христианами? Об этом рассказывает игумен Силуан Туманов. Публикацию вы найдете на сайте православного журнала «Фома в Украине». Инстаграм ежедневно посещают миллионы подростков. Новый проект этой социальной сети направлен против кибербуллинга, травли и оскорблений. О том, почему так трудно отделить издевательство от неудачной шутки и как в этом поможет искусственный интеллект, читайте на сайте «Православие и мир». Обязательно ли подавать милостыню, если на это нет денег? Более того, если денег нет в семье? Насколько важно вообще помогать чужим людям? Может, достаточно того, что мы делаем для своих близких? Ответ священника на этот вопрос вы найдете на сайте «Православная жизнь». О Великой Отечественной войне написано и сказано немало. Но как передать это знание ребенку? Как объяснить ту боль и гордость, которую наше поколение еще смогло впитать от ветеранов? Как создать и сохранить чувство причастности к великому подвигу? Размышления на эту тему опубликовал сайт православного журнала «Матроны.ру». Читайте и находите ответы на свои вопросы. О новых материалах православных сайтов мы расскажем ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее в нашей программе. 31 мая музыкальный мир отмечает День памяти Франца Йозефа Гайдна. Каким был при жизни великий композитор, которого называют отцом симфоний? Яркие цветы и море фантазии. Ко дню защиты детей в детской богословской школе «Лестница» состоялся мастер-класс по петриковской росписи. 31 мая – День памяти Франца Йозефа Гайдна. И музыкальный мир отмечает эту годовщину сотнями концертов, выставками и многими другими мероприятиями, посвященными музыке и памяти одного из величайших композиторов. Гайдна не случайно называют отцом симфонии. Именно благодаря ему этот жанр приобрел классическое совершенство. Его оратории считаются золотым стандартом музыки, а его музыкальное наследие включает более 100 крупных произведений и сотни небольших работ. О великом композиторе в сюжете Анны Ригульской.
Вся прелесть музыки в мелодии. Так когда-то сказал сын кухарки и каретного мастера, которому судьба уготовила роль основателя классической инструментальной музыки, Йозеф Гайдн. Младший современник Гайдна, великий Амадей Моцарт, говорил, что никто не в состоянии одинаково хорошо балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать так, как это умеет Гайдн. Йозеф Гайдн родился в 1732 году в деревне Рарау на границе Австрии и Венгрии. Отец его, Матиас Гайдн, занимался каретным делом, а мать, Анна Мария, была кухаркой. Семья Гайднов отличалась необыкновенной музыкальностью. Отец по вечерам заполнял свой досуг игрой на арфе, а его супруга пела. Нередкими в доме Гайднов были также импровизированные домашние концерты, в которых принимали участие также и другие деревенские жители. Маленький Йозеф с самых ранних лет принимал в музицировании самое непосредственное участие. К 5 годам он уже напевал отцу все его нехитрые мелодии. Видя музыкальный талант мальчика, родители отдали Йозефа на воспитание и обучение своему родственнику Иоганну Франку, регенту церковного хора соседского городка Хайндбург. Началась несладкая жизнь в чужом доме. «Я получал больше колотушек, чем еды», – вспоминал Гайдн об этом периоде своей жизни. Также плохо дело обстояло и с учебой. Никаких регулярных уроков мальчик не получал. Но это обстоятельство компенсировалось каким-то необыкновенным самообучением. Йозеф впитывал музыкальные впечатления и обрывки знаний, где только можно. И самоучка, не получивший никакого систематического образования, в результате дал музыкальному искусству такое богатство средств выражения, которое не исчерпано и поныне. В 1740 году в Хёнберге появился регент Венского кафедрального собора Святого Стефана Георг Рёйтер. По всей Австрии он искал хорошие детские голоса, и маленький Гайдн ему очень понравился. Рёйтер попросил родителей отпустить с ним 8-летнего мальчика в Вену, обещая обучать его музыке. Родители согласились, и вот Гайдн в столице Австрии. Несмотря на довольно тяжелую жизнь маленьких певчих, Йозеф никогда не терял оптимизма. Он голодает, но, несмотря на это, поет, проказничает и пишет музыку. В 1749 году появились на свет первые его крупные законченные сочинения – «Две мессы». Написанные 17-летним юношей, эти произведения уже поражают своей безупречной формой, светлым и радостным чувством. Осенью того же года у Йозефа стал ломаться голос. Его безжалостно выгнали вон из капеллы. Но жизнерадостный характер Гайдна, его крестьянская хватка не давали ему пропасть. Йозеф стал подрабатывать в многочисленных венских ансамблях. Его приглашают преподавать начинающим музыкантам. И вот в 1761 году Гайдна, чьи произведения тогда уже были широко известны, пригласили занять место капельмейстера в капелле князей Стергази. Это был богатейший венгерский княжеский род, который владел множеством земель. Князь Николай Стергази был меценатом, благотворителем и просвещенным человеком. К нему Гайдн до конца своих дней испытывал чувство любви и благодарности. Поместье Стергази было одним из центров культурной жизни. Туда приезжали даже царствующие особы. Гайдн пользовался большим личным расположением князя. Свобода композитора ничем не ограничивалась. Во многом благодаря содействию князя он получил европейскую известность. Гайдн часто бывал в Вене, а сочинения его печатались и исполнялись во многих странах. В 1791 году старый князь Николай Стергази умер. Пенсия, которую он завещал Гайдну, позволяла композитору жить безбедно. Формально он оставался капельмейстером, но никакими служебными обязанностями наследники Николая Стергази его не связывали, и Гайдн переехал жить в Вену. Перед композитором открывалось новое поприще. Трогательная дружба связывала Гайдна с Моцартом. Два великих композитора познакомились в Вене в 1781 году. Всю жизнь между ними не было ни тени соперничества. Их отношения были вполне евангельские. Для творческих личностей такого масштаба это была большая редкость. При своей известности и всеобщем почете Гайдн нисколько не превозносился, не стыдился своего крестьянского происхождения и был приветлив с людьми. Когда он стал состоятельным человеком, он много и охотно занимался благотворительностью. В Англии композитор стал почетным доктором Оксфордского университета. В его честь английский король устраивал празднества и приемы. Имя Гайдна гремело по всей Европе. Из-под пера композитора вышли знаменитые лондонские симфонии и масса других прекрасных сочинений. Глубокое впечатление произвела на Гайдна музыка Генделя, с которой он познакомился в Британии. Под влиянием Генделя возникли поздние, самые зрелые, самые совершенные творения Гайдна – оратории «Сотворение мира» и «Времена года», а также «Шесть последних месс». Первая оратория написана на библейский сюжет. Она повествует о шести днях творения и о райской жизни человека до грехопадения. «Времена года» – это вершина творчества Гайдна. Но это произведение давалось композитору с великим трудом, словно кто-то препятствовал ему в написании этой музыки. Но, будучи глубоко верующим человеком, Гайдн в самые тяжелые моменты брал в руки четки и становился на колени перед распятием. И не вставал с колен до тех пор, пока его не посещало вдохновение. И об этом свидетельствует его музыка. Красота, идеальное сочетание звука и текста делают ораторию «Времена года» подлинным эталоном классического искусства. Композитор оставил огромное творческое наследие. Около 1000 произведений, написанных практически во всех жанрах, существовавших в музыке того времени. Это шедевры, которые живут и восхищают людей вот уже 2 столетия.
Международному дню защиты детей в детской богословской школе «Лестница» прошел мастер-класс по петряковской росписи. О том, что это за техника и как прошло занятие, в нашем сюжете.
Знаменитая петряковская роспись давно стала визитной карточкой Украины. Это ярко, солнечно и красиво. Свое название она получила от села Петряковка, в котором возникла и бытует до сих пор. Там бережно хранят традиции народных мастеров, а мастер-классы уже несколько лет проводят в разных учебных заведениях города и области. В богословской школе «Лестница» гостям рады. Мастера учат детей уникальной технике и рассказывают историю каждого орнамента.
В воскресной школе у нас половина детей умеет рисовать петряковку. И вы знаете, после нашего вот этого общения очень важным было то, что дети вот так вот выразили свое отношение и к петряковке, и к Украине, и к нашему сегодняшнему дню.
Искусство петряковской росписи доступно каждому новичку. Нужно просто немного гуаши и желание пройти мастер-класс. Ведь эти красивые необычные цветы и ягоды можно рисовать не только специальными кисточками из кошачьей и беличьей шерсти, но также пальцами и даже обыкновенной пипеткой. Ребята в восторге.
Погляньте, у вас есть скляная частина и гумова.
У вас есть стеклянная часть и резиновая. Кто-то рисует стеклянной, но тогда калина растекается. Рисовать нужно резиновой частью.
Дети на мастер-классе смогли обучиться не только искусству народных мастериц, но и получили море позитива.
Благодаря сегодняшнему проекту я узнала много нового от Петряковки, как вообще рисовать, какие есть инструменты.
Мы рисовали вот такие вот рисунки в виде корзинки, а в корзинках свои желания.
Я нарисовал свою мечту, чтобы Украина всегда была мирна и никогда не воевала.
В новом учебном году занятия по уникальной росписи продолжатся. Дети также посетят село Петряковка, где познакомятся с виртуозной работой мастеров.
Мы строим планы, что с сентября это станут ежемесячные двухразовые встречи между мастерами народного творчества разных направлений и непосредственно учащимися школы лестницы.
Хочется выразить сердечную благодарность мастерам петряковской росписи, которые сделали такой замечательный подарок ко Дню защиты детей.
Спасибо!
Будьте здоровенькие, будьте счастливые!
Это замечательная новость завершает наш сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Желаю теплых летних дней. А также каждый день получать только хорошие вести. До свидания.